не то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Эрмитаж продолжает знакомить посетителей с историей Древней Аравии. Следом за выставками, посвященными древним цивилизациям Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Бахрейна, нынешний рассказывает о загадочной и самобытной Южной Аравии. В Аполлоновом зале Зимнего дворца в окружении эрмитажных южноаравийских предметов представлен шедевр знаменитой коллекции Аль-Тани, правящей династии Катара. Это уже третья выставка древних памятников коллекции Аль-Тани в Эрмитаже. Нынче привезена монументальная алебастровая стела, поясной портрет женщины с великолепным комплексом украшений. Памятник датируется около первого века нашей эры. Южная Аравия, Катабан. Левая рука женщины, прижатая к груди, держит колосья пшеницы. Правая поднята с открытой вперед ладонью в молитвенном или приветственном жесте. Нижняя часть посвятительной или погребальной стелы сколота, а на нем могло быть написано имя умершей. Комплекс украшений – бусы, серьги, колье, перстень, браслеты, большая часть покрыта золотом. А говорят о том, что это, возможно, изображение богини, которой посвящена стела, или, как недавно было высказано предположение, это портрет умершей женщины, принадлежащей к высокому социальному классу, например, жреческому или даже царской особе. Такие стелы были распространены в традициях южноаравийского искусства, но детали ее свидетельствуют о сильном влиянии античности. На женщине скромный хитон и свободно накинутый плащ – гематий. Так одевались жители восточной территории Римской империи, и в таком одеянии предпочитали быть изображенными на официальных портретах. Пара настоящих серег, возможно, они принадлежали изображенной женщине, продеты в мочки ушей. Кстати, проколотые уши и у Венеры Таврической в Эрмитаже. Уникальным памятник делает наличие инкрустированных глаз и бровей. Глаза из мрамора и полупрозрачного граната. Брови, очевидно, отлиты из бронзы. Подложка из золотой фольги, отражая сквозь камень свет, придает глазам блеск. Мастер, несомненно, был знаком с античной греческой традицией инкрустировать глаза бронзовых статуй. А такие роскошные ювелирные наборы встречаются в скульптурных памятниках Древней Пальмиры, возможно, стелу, изготавливая несколько мастеров. Открывая выставку, директор Эрмитажа Михаил Петровский подчеркнул.
Йемен – значит правая рука, значит юг – значит счастье. Все в арабском языке. В древности эта страна называлась Счастливая Аравия, потому что она обладала монопольным правом на добычу и производство ладана и мирры, благовоний, что тогда было покруче, чем нефть сегодня. На этой основе выросла целая цивилизация с плотинами, храмами, своей письменностью, которая была частью огромной аравийской культурного центра, который мы представляем в Эрмитаже. Была большая выставка «Дороги Аравии», «Пальмира», «Бахрейн», «Оман» – вот это все Аравия, та страна, в которой родился ислам. Это одна история. Вторая история совершенно замечательная – это коллекция Тани. Это громадная коллекция, с которой мы давно дружим. Сейчас очень важным является работа музеев вместе с частными коллекциями, частными музеями. Это вопрос один из самых главных сейчас музеологии. И сегодня мы показываем южноаравийский рельеф, абсолютно уникальный и по своим качествам, сохранности, потому как много рассказывает по южноаравийской цивилизации, при том, что он рассказывает еще и о цивилизации античности. Блестящая скульптура, скорее всего, погребальная, изображает человека, либо божество, которое покровительствует тому человеку, женщине, которая была похоронена. Здесь влияние, ну, своя древняя цивилизация, йеменская, такая древневосточная. Но параллельно было общение с Средиземноморьем, туда шли караваны, обратно шли караваны, римляне пытались завоевать Южную Аравию, а тут оттуда покупали бронзовые скульптуры из Рима, и камень, они тоже влияли на собственную скульптуру. Поэтому здесь соединение строгости с нежностью античной. То есть это множество разных драматических приключений, о которых рассказывает вот эта замечательная скульптура. Все видела, все знает, и много чего еще знает, чего мы не знаем. Потому что вопросов к ней тоже всяких разных может быть много. Здесь не должна была быть надпись, откуда происходит эта дама. Происходит она, скорее всего, из царства Катабан. Это одно из тех десятков царств, которые существовали в Южной Аравии. Одно из самых мощных, хорошо изученных. И при раскопках погребений в Катабане, которые копала американская экспедиция, было найдено так много подобного вида погребальных изображений. Но все, конечно, были грубые, все поменьше, чем это.
Фотографии не передают теплоты камня. Восточный алебастр или мраморный оникс словно согрет изнутри ровным светом. По мнению специалистов, прекрасное состояние поверхности лицевой стороны стелы говорит о том, что она либо была погребена вскоре после создания, либо уникально сохранилась в условиях песчаной и засушливой местности. Вот что отметили на открытии кураторы коллекции Аль-Тани Амин Джафер и Джаспер Гант.
Для нас большая честь работать в тесном контакте с Эрмитажем и каждый год организовывать вместе с Эрмитажем выставку одного предмета, который является частью коллекции и при этом является частью контекста, предложенного нам Эрмитажем. В этом году особая честь нам предоставлена, потому что выбирал тему и выбирал предмет сам профессор Петровский. Эта алебастровая стелла является, безусловно, частью его глубокого интереса. Выставка имеет особый смысл и в том контексте, что буквально через несколько недель в Париже открывается дом коллекции Аль-Тани в особняке Ля Марен. Это особняк, который в свое время был построен для Людовика XV для представления его коллекции. Так что, начиная с ноября текущего года, добро пожаловать познакомиться с нашей коллекцией в Париже.
Слово «реставрация» прозвучало у этой уникальной вещи. Были ли какие-то реставрации и когда?
Реставрации в том понимании, какое я придаю этому слову, когда буквально мы что-то добавляем, что-то разделяем. Такой реставрации не было. Но очистка проводилась. Все, что вы здесь видите на этой стеле, все является древним подлинным.
Рядом со стелой из коллекции Аль-Тани в витринах южноаравийские памятники Эрмитажного собрания. Похожие на те, что на стеле ювелирные украшения, хотя происходят они не из Йемена, а, скорее всего, из Сирии. Бронзовые таблички, которые древние йеменцы приносили в храм, прося о помощи или прощении за проступки. Такие бронзовые таблички начал изучать в 1930-е годы один из создателей советской школы арабистики, профессор факультета востоковедения Ленинградского университета Игнатий Юлианович Крачковский. Дело в том, что в 1930-е годы советская Россия неожиданно для всех установила связи с архаичным Йеменом. И наши специалисты стали привозить купленные на рынках древности. Первой задачей было определить подлинность, а затем понять тексты, поясняет Михаил Петровский.
Вещи из нашей коллекции заиграли очень здорово, потому что они рассказывают о цивилизации и некоторых настроениях этой цивилизации. Вот здесь у нас таблички бронзовые. Бронзовые таблички – это примерно такие, как записки, которые Ксения Блаженная приносит. То-то, то-то я сделала не так, поэтому простите, они женские. Поэтому пусть Господь простит меня. Вот там не очень понятно, что не так. В грязных одеждах пришла, порванных как будто бы. Но есть много очень ритуальных запретов, которые нельзя нарушать, когда ты приходишь в церковь. Иногда просили что-то, и вот там есть маленький кусочек камня, надписи, как у главного бога Саба Аль-Макаха, господина горных козлов. Горные козлы – такие священные, но в Востоке древние животные. Просят благополучия верблюдицы. Написано, что подарена богу статуэтка бронзовой верблюдицы. Другая надпись, очень маленькая, но она прямо с надгробия. Человека, проходящего из города Неджеран. Город Неджеран – это где сейчас происходят события гражданской войны Йемена. Он находится в Саудовской Аравии, когда-то был частью Йемена. Там много чего происходило, много историй, опять же, в Коране. И история описана хорошо, история повторяется. Сейчас примерно то же самое там происходит.
Первые йеменские памятники письменности в России происходят из коллекции великого собирателя Николая Петровича Лихачева. Надгробные надписи, прошедшие через стамбульские базары, впервые были опубликованы Владимиром Шилейко, переводчиком ассирийского эпоса, другом и мужем Анны Ахматовой. А в 1970-80-х годах, благодаря развитию политических и экономических связей Советского Союза и Йемена, появилась возможность создать советско-йеменскую комплексную экспедицию. Она стала эпохой в истории отечественной гуманитарной науки, поскольку была выстроена как востоковедная. Археологические раскопки сочетались с этнографическими, фольклорными и лингвистическими исследованиями, созданием учебника йеменской истории. Экспедиция работала в разных частях Йемена и на легендарном острове Сокотра. Как уже было сказано, в античном мире Йемен именовали «Счастливая Аравия» как пример богатства. И на выставке можно увидеть карту Аравийского полуострова с древними караванными торговыми путями. Наряду с Великим Шелковым путем был путь благовония или путь ладана. Энциклопедист Плиний Старший писал, что в торговле с Востоком больше половины своих средств Римская империя тратила на благовоние. Дань из Аравии была ладаном вместо денежных средств, и четверть общего ежегодного урожая мирры приходилась на долю царя Катабана, одного из трех регионов Древнего Йемена. Напоминаю, оттуда и происходит стела, гостящая сейчас в Эрмитаже. Директор Эрмитажа Михаил Петровский в 1990-91 году был начальником советской йеменской экспедиции, а в 1970-е годы был там участником. В своих трудах он пытался соединить доисламский и исламский период истории Йемена в единое культурное пространство. И еще, можно сказать, написал биографию химаритского царя Асада аль-Камила.
Это царь, который существует в сказаниях и преданиях, фантастический, который якобы завоевал Тибет там и все на свете. Это предания, которые придумали йеменцы, когда они уже были уже в халифате, и всем объясняли, что они лучше всех северных арабов. А но при этом царь, который упоминался, царь, который есть в надписях, совершенно реальный царь 4-5 века, он действительно был большой завоеватель, и вот я соединил то и это и показал, где сходится, где не сходится. Плюс посередине есть еще некий йеменский царь, который упоминается в Коране, и он тоже с этим идентифицируется. Потом на меня все обиделись, те, которые еще считали, что все легенды правильные, там, в сане, они говорили, вот, нам наши легенды тут испортил, это, говорит, не так, это не так, это не так. А те, которые всегда все критикуют и говорят, ну вот он еще все эти легенды сделал правильно, исторически, придумал им историческую основу и так далее. Но это обычно.
Реально существующий персонаж и вы...
Совершенно реально существующий персонаж на 80%, видимо, упомянутый в Коране, и о котором создали потом легенды. Ну, так я не знаю, там, Александр Невский.
Ну да, теперь это... ваш труд считается частью их истории, получается, да? Или это в научном все-таки мире?
Нет, ну что-то они ее переводили много. Но было время, она была главным предметом обсуждения во всех кофейнях города Сана, когда перевели на арабский язык.
Думаешь, если про нашего Александра Невского так обсуждали, нас бы так это не волновало. Там, ну, это здорово. А об экспедиции вот этой многолетней существующей в Йемене, конечно, сейчас в связи с ситуациями там гораздо труднее.
Она формально еще существует, потому что ездит только на Сокотру, там 1-2 человека, но куда-то поблизости едет, хотя сейчас туда, в Йемен, сам уже нельзя. 3 года назад еще ездили.
Ну, вот как когда, собственно говоря, все начиналось, и вы же были некоторое время руководителем.
Да, задача была исследовать комплексно, это называется востоковедение. Раскопки в нескольких местах, собирание надписей, этнографические исследования, лингвистические исследования, антропологические исследования, там аж кровь даже брали, там остров Сокотра, лингвистика, разные диалекты, все это вместе. Торговые пути, я занимался торговыми путями, ходил, изучал надписи на торговых путях и ножками торговые пути изучал. Вот такое все вместе, значит, древняя история Йемена, в результате книг 200 примерно.
Вопрос у меня по поводу бронзовых вот этих надписей. Это ведь не значило, что люди были все поголовно грамотными?
Конечно, это писали так же, как писцы сидели, писали, ты заказывал, тем более, что надо отлить и написать. Но, в общем, они могли прочитать. А вообще, вот если смотреть на торговые пути и камни, на которых все расписывались, то, в общем-то, грамотность была. Ну, может, они не могли там много написать. Стихи не могли написать, но имя свое срисовать с печатки вполне могли и писали много. Потом значительно меньше писали уже в мусульманское время на камнях. Так что... Конечно, уровень грамотности высокий, тем более, ну, эстетика. Эти все храмы, они полностью заполнены были каменными надписями, тоже посвятительными, с просьбой о благополучии или благодарности за что-то, и металлическими надписями, и всякими другими. Так что это, палочках они много писали. И много писали такие на пальмовых палках такие документы, ну, это хозяйственные документы.
От нашеберестяные грамоты много.
Ну да, примерно.
На этом завершаем разговор о выставке. Она называется «Из глубин Аравии». Стелу из коллекции «Аль-Тани» можно увидеть в Эрмитаже до середины января следующего года. У микрофона была Анна Всемирнова.